Борьба с 8 главнейшими страстями. Изображая борьбу с 8 главными страстями, будем описывать свойства их, указывать причины и предлагать пригодные против них врачества. Борьба с чревоугодием. Первое, в какую следует нам вступить борьба, есть борьба с чревоугодием или со страстью пресыщения. Касательно образа воздержания в пище или постничества, не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость, добродетель же сия соблюдается не одной силой души, но должна соразмеряться и силой тела. Не для всех возможно соблюдать пост по неделям. Некоторые не могут быть без приятия пищи более 3 или 2 дней, а иным трудно пробыть без пищи до заката солнца. Не для всех также питательные овощи или зелья, или сухой хлеб. Еще иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тяжесть, если съест и фунт, или полфунта. Но все воздержники должны иметь 1 цель, чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляет душу, возжигая в ней вредоносный греховный огонь. Какими бы яствами ни было насыщаемо чрево, от этого зарождается семена похоти плотской, и ум, подавленный бременем яств, не бывает уже силен добре править кормилом рассуждений. Ни одно употребление вина опьяняет ум, но излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся и лишает чистых и непорочных помышлений. Для содомлян причиной их развращения и погибели было не одно пьянство, но и пресыщение чрева. Если таким образом их 1 чрезмерность в употреблении хлеба по страсти пресыщения низвергла в стремнинную пропасть развращения, то что сказать о тех, которые при цветущем здоровье тела позволяют себе есть мясо и пить вино в непомерном количестве, употребляя их не сколько требует немощь, а сколько внушает самоугодливое похотение. Отцы мерою воздержания в пище положили то, чтобы пищу, которую принимать заставляет нас необходимость поддерживать жизнь тела, переставали мы вкушать, когда еще хочется есть. Судя по всему, и немощный телом может являть добродетель воздержания в совершенстве наравне с крепким и здоровым телом. Если силою воли будет обуздывать пожелание яств, когда сего не требует бренность плоти. Ибо и апостол говорит: «Плоти угодие не творите в похоти». Он не совсем запретил иметь попечение о теле, а не велел только, чтобы это делалось по похоти. Похотливую заботу о плоти отъял, а разумного, необходимого для жизни содержания ее не исключил. Запретил первое, чтобы через поблажку плоти не спали мы до пагубных дел похотливых, а дозволил второе, чтобы тело, будучи расстроено неразумной строгостью, не оказалось бессильным к исполнению духовных наших занятий и трудов. Итак, мера воздержания должна быть определяема судом совести каждого. Всякий должен назначить себе настолько воздерживаться, сколько требует всего брань плотского восстания. Посты уставом определенные все, конечно, должны соблюдать, но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты. Голодание в продолжительные посты будет иметь плодом только временное, в ту пору изнеможение и истомление тела, а не и чистоту целомудрия, если вслед за тем пойдет насыщение тела вдоволь. Так как чистота души неразрывно связана с голоданием чрева, не имеют постоянной чистоты целомудрия, кто не довольствуется тем, чтобы держать постоянную ровность воздержания. Строгие посты, если за ними последует излишнее послабление себе в пище, бывают ни во что, и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия. Почему лучше разумное с умеренностью подкрепление себя пищей каждый день, нежели по временам долгий и крайне строгий пост? Неумеренное неедение умеет не только колебать постоянство и твердость души, но и совершение молитв делать безжизненными по причине изнеможения тела. Для сохранения чистоты и души тела недостаточно одного воздержания в пище, если к сему не будут присоединены и прочие добродетели душевные. Так первонаперво надо научиться смирению через добродетель послушания, сокрушение сердца и утомление тела. Денег не только имение должно избегать, но и самое желание их с корнем исторгать, ибо недовольны не иметь их, что большей частью и бывает по необходимости, но не должно допускать самого желания иметь их, если бы и случайно они были предложены. Надобно ярость гнева подавлять, отяжеление печали преодолевать, суетную славу презирать, высокомерие гордости попирать, а также и ума, непостоянные и шатательные туда и сюда отбегания обуздывать непрестанным памятованием о Боге. Всякий раз надобно нам возвращать сердце наше от парительного блуждания к созерцанию Бога, как только лукавый враг, покушаясь отвлечь ум наш от всего созерцания, вкрадется в тайники сердца. Тот никогда не может подавить возбуждение похоти, когда она загорится, кто не силен бывает обуздать позывов чревоугодия. Чистота внутреннего человека распознается по совершенству сей добродетели. Ибо никак не поверишь, чтобы мог поспорить в борьбе с сильнейшими соперниками тот, кого видишь преодолеваемым слабейшими в легкой схватке. Итак, первую нам надо попрать похоть чревоугодия и ум свой утоншить не только постами, но и бдениями, а также чтением с непрестанным сокрушением сердца при воспоминании обо всем, чем прельщены или поражены были, то стеная предчувствие ужаса от множества грехов, то горя желанием совершенства и чистоты. И до того надо его довести, чтобы он, будучи занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, самое подкрепление себя пищей почитал не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к нему более как к неизбежно необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Если будем себя постоянно держать в таковом духовном попечении и сокрушении, то скоро укротим похотливость плоти, доходящую до крайнего неистовства при подогревании ее яствами, и притупим пагубные жалы ее. И вот наше первое состязание – с желанием совершенства погашать похоть, пространное питание и чревоугодие. Чего ради не только излишних яств и желаний надо подавлять созерцанием добродетелей, но и необходимую для естества нашего пищу, как неблагоприятную целомудрию принимать не без заботливой осторожности сердечной. И течение нашей жизни должно установить таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, разве только когда слабость тела побудит снизойти к необходимому о нем попечению. Но и когда, более удовлетворяя потребности жизни, нежели рабствуя вожделению души, подчиняемся этой необходимости, должны как можно скорее спешить оставлять то, как дело, отвлекающее нас от спасительных занятий. И во время самого принятия пищи не надо отставать от сих занятий, ибо мы никак не можем отклониться от услаждения предлежащими яствами, если душа, приковав внимание к божественному созерцанию, не будет услаждаться в то же время паче любовью к добродетелям и красотой вещей необходимых. Да и вообще, все настоящее начинает быть презираемо как тленное, когда кто держит взор ума неотлучно прикованным к благам нетленным и вечным, еще во время пребывания в теле, вкушая уже сердцем блаженство жизни будущей. Победив таким настроением похоть чревоугодия и пространное питание, как не рабы уже плоти, мы будем признаны достойными вступить и в высшее противоборство, сразиться с нечистыми силами, которые обыкновенно вступают лично в борьбу, только уже с победителями. Таким образом, подавление плотских вожделений оказывается неким солиднейшим основанием всех браней. Не победив своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто незаконно сражается, не венчается. Хочешь ли слышать истинного борца, сражающегося по законному правилу ротоборства? Внимай. Видишь, как он в себе самом, то есть в плоти своей, как на твердейшем некоем основании установил главное дело ротоборства и весь успех борьбы совместил в одном измождении плоти и покорении тела своего. Тут он представляет себя бодренным неким борцом со своей плотью, обозначая, что не напрасно давал ей удары воздержания, но что через умерщвление своего тела успел стяжать торжество победы, когда, укротив его бичами воздержания и измождив ударами пощения, доставил духу-победителю венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ротоборства? Усматриваешь исход духовных состязаний, как борец, одержав победу над бунтовщицей и плотью и повергший ее некако под ноги свои, как великий триумфатор везется на победной колеснице. По элику он, преодолев эти роды браней, то есть телом, снова вступал теперь украшенный многими победными венцами, то естественно стал подвергаться нападениям сильнейших врагов. Для борца, пока он в теле, никогда не оскудевают случаи к получению пальм за ротоборство. Но чем более возвышается он успехами в своих побед, тем более сильный ряд ротоборств предлежит ему. Ибо после того, как победит он и покорит себе плоть свою, какие толпы супостатов, какие полчища врагов восстают против него, победоносного воина, быв раздражены его победами. Это чтобы воин, нежесть покоем мира, не стал забывать о славных боях своего ротоборства и, опустившись от бездействия в чувстве безопасности от врагов, не потерял охоты и мужества оказывать победные доблести, достойные высших наград. Итак, если не умаляясь, а возрастая в силе и мужестве, желаем достигнуть высших победных триумфов, то и нам следует в том же порядке проходить бранные подвиги, и никогда не удостоимся мы испытать борьбу с духами, если все будем низлагаемы в борьбе с плотью и поражаемы в состязании с чревом. Монах, желающий достигнуть подвига внутренних браней, пусть наперед такую назначит себе и держит предосторожность, чтобы прежде уставом определенного и для всех общего часа подкрепления себя пищей и притом вне трапезы, отнюдь не позволять себе принять что-либо из пищи или питья, какая бы приятность и сладость их не манила к тому. Но и по окончании трапезы, да не допускает он себе дерзнуть на нечто подобное, хотя бы то в малейшей малости. Равно должно ему строго соблюдать время и меру сна, как уставом положено. И этого рода похотение с таким же рвением надо бы отсекать, с каким должны мы отсекать движение блудной страсти. Ибо кто не мог подавить излишние пожелания чрева, тот как сможет погасить рожжение плотского вожделения? И кто не мог укротить страсти явные и малые, кто как возможет победить тайны, проторгающиеся без свидетелей? Не внешнего врага надобно нам бояться. Враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война? Одержимы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными, и все станет у воина мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу. Не должны мы верить, что нам для совершенства сердца и чистоты тела может быть достаточен один тот пост, который состоит в воздержании от видимых яств. Нет, к сему должно присовокупить еще и пост души, ибо и она имеет свои вредные яства, от коих, отучнев, впадает в обрывы сладострастия и без обилия телесного питания. Осуждение есть ее пища, и притом преприятная. Гнев также ее есть пища, хотя не такая легкая, а подчас вредная и даже смертоносная. Зависть есть ее пища, ядовито повреждающие ее соки и непрестанно мучающие ее несчастную счастливыми успехами других. Тщеславие ее есть пища, которая на время услаждает ее приятным вкушением, а после делает пустую, обнаженную и лишенную всякой добродетели, и оставляет бесплодную и неспособную приносить плоды духовные, и, следовательно, не только лишает воздаяния за безмерные труды, но и привлекает большие наказания. Всякое походствование и блуждание сердца непостоянного есть некое пасение души на своего рода пастбище, питающее ее вредными яствами небесного же хлеба и твердой пищи, делающее непричастную. Почему в святом пощении нашем, удерживаясь от всего этого, сколько сил есть, мы сделаем целесообразным и благоплодным соблюдение телесного поста? Ибо утруждение плоти, быв соединено с сокрушением духа, представит приятнейшую Богу жертву и устроит достойное его святости обиталище в чистых, благоукрашенных сокровенностях сердца. Но если, постясь телесно, мы будем опутываться пагубнейшими страстями душевными, то никакой не принесет нам пользы измождение плоти, когда при этом оскверненными остаемся в драгоценнейшей нашей части. Когда, то есть, мы бываем неисправны той частью нашего естества, которая, собственно, соделывается жилищем Святого Духа. Ибо не плоть тленная, а сердце чистое соделывается обиталищем Богу и храмом Духа Святого. Итак, надлежит нам, когда постится внешний человек, и внутреннего удерживать от вредных вкушений. Пищу надо избирать такую, которая бы умеряла, а отнюдь не возбуждала жар похоти плотской, и притом была удобно приобретаема и сообразна с общим обычаем и употреблением братьев. Чревоугодие проявляется в трех видах. Один побуждает упреждать уставом определенный час принятия пищи. Другой любит насыщать и приполнять чрево пищей, какого бы рода она ни была. Третий удовлетворяется лишь приятнейшими и изысканнейшими яствами. Почему против него монах должен соблюдать троякое правило? Во-первых, ожидать уставного времени разрешения на пищу. Потом, не поблажать пресыщению. В-третьих, удовольствоваться простою какой-нибудь и дешевой пищей. А что в сем отношении допускается несообразного с общим обычаем и употреблением, того древнейшее предание отцов не одобряет, как оскверненного суетностью, тщеславием и хвастливостью. А мы никого не видели из тех, кои отличались даром ведения и рассуждения, и никого не знали из тех, коих благодать Божия выставила вперед, как блистательнейшее светило для подражания, которые бы воздерживались от вкушения хлеба, почитаемого простым и неценным. И наоборот, никого не видали мы, чтобы кто-нибудь из тех, которые употребляли только зелень, овощи и древесные плоды, имелся в числе опытнейших мужей или сподоблялся благодати рассуждения и ведения. Дела любви должно предпочитать посту. Хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Крайности, как говорят святые отцы, с той и другой стороны равно вредны и излишество поста, и пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, низложены были безмерным постом и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста. Нам надобно заботиться как о том, чтобы по желанию плотского удовольствия не принимать пищи прежде назначенного времени или сверх меры, так и о том, чтобы употреблять ее в назначенный час, хотя бы и не хотелось, потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия и отвращение от пищи возбуждается врагом нашим. Притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. О том, как пройти между обеими крайностями, соблюдая разумную мерность, прежние отцы наши часто рассуждали. И всем родам пищи предпочли хлеб, и мерой употребления его постановили 2 небольших хлебца весом около фунта. Общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый, сообразно с силами, состоянием тела и возрастом, столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует желания насыщения. Кто не соблюдает одинаковые меры, но то постится чрезмерно, то пресыщается, тот вредит как молитве, так и целомудрию. Молитве, потому что от неедения не может быть бодрым в молитве, склоняясь от бессилия ко сну, а целомудрию, потому что тот огонь плотской похоти, который возжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжает действовать и во время строгого поста. Мерное употребление пищи, по мнению отцов, состоит в ежедневном употреблении столько пищи, чтобы после вкушения ее еще чувствовался голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не попустит человека вдаваться ни в чрезмерный пост, расслабляющий тело, ни в пресыщение, подавляющее дух. Монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел пребыть в теле 100 лет, и так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отревать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могущий умереть каждый день. Этим советуется в отношении к первому, то есть посту, душеполезное благоразумие, которое бы заставило монаха шествовать всегда путем ровной строгости в воздержании, не позволяя ему в случае даже изнеможения тела переходить от строгости к излишеству. А в отношении ко второму, то есть обузданию движений душевных, спасительное великодушие, которое было бы сильно не только презирать то, что кажется благополучным в мире сем, но и пребывать несокрушимым несчастьями и скорбями и пренебрегать ими как ничтожными, туда, имея постоянно устремленным взор ума своего, куда каждый день и каждую минуту чает быть позванным.